Гюстав Флобер. Воспитание чувств. Часть третья. Глава первая. Фредерик внезапно проснулся от ружейных выстрелов и, несмотря на настояние Розанетты, непременно захотел посмотреть, что происходит. Он шел по Елисейским полям в направлении, откуда доносились выстрелы. На углу улицы Сент-Анаре ему встретились люди в блузах, кричавшие «Нет, не сюда, в Пале-Рояль!». Фредерик пошел за ними. Ограда у церкви Вознесения была сломана. Далее он заметил посреди улицы три булыжника. Вероятно, здесь начали сооружать баррикаду. Затем осколки бутылок и мотки проволоки, которые должны были помешать движению кавалерии. Вдруг из переулка выскочил высокий бледный юноша с черными волосами, разметавшимися по плечам, в фуфайке с горошинками. Он держал длинное солдатское ружье и бежал на цыпочках, в туфлях, похожий на лунатика, проворный, как тигр. Время от времени слышны были выстрелы. Накануне вечером, когда проехала фура с пятью трупами, подобранными на бульваре капуцинок, настроение народа изменилось. И пока в Тюильри без конца сменялись адъютанты, пока господин Мале формировал новый кабинет, а господин Тьер пытался составить другой, пока король строил козни, колебался и, назначив Бюжо главнокомандующим, только и делал, что мешал ему, восстание грозно разрасталось, словно направляемое единой рукой. На перекрестках какие-то люди с неистовым красноречием взывали к толпе, другие изо всей мочи били в набат, отливали пули, набивали патроны. Деревья на бульварах, общественные уборные, скамейки, решетки, фонари — все было разрушено, опрокинуто. К утру Париж покрылся баррикадами. Сопротивление вскоре было сломлено, всюду в дело вмешивалась Национальная гвардия. К 8 часам народ, местами даже без боя, завладел 5 казармами, почти всеми мэриями, самыми надежными стратегическими пунктами. Монархия распалась сама собой, без особых потрясений, и восставшие вели теперь осаду поста в шато До, чтобы освободить 50 пленных, которых там не было. Подойдя к площади, Фредерику поневоле пришлось остановиться. Она была полна вооруженных людей. Отряды пехоты занимали улицы Святого Фомы и Фроманто. Вход на улицу Валуа преграждала огромная баррикада. Дым, славшийся над ее гребнем, рассеялся, и стало видно, что по ней бегут люди, широко размахивая руками. Они скрылись. Потом пальба возобновилась. Из Шато-д'О тоже стреляли, но внутри никого не было видно. В дубовых ставнях, защищавших окна, были проделаны бойницы, и все двухэтажное здание с двумя флигелями, узенькой дверью посредине и бассейном внизу уже начало покрываться белыми пятнышками от ударявших в него пуль. На 3 ступеньках крыльца никто не появлялся. Рядом с Фредериком какой-то человек во фригийском колпаке и фуфайке, поверх которой надет был патронтаж, ссорился с женщиной, повязанной платком. Она твердила: «Да вернись же, вернись!» «Не приставай!» — отвечал муж. «Можешь и одна посидеть в Привратницкой. Гражданин, я вас спрашиваю, правильно я делаю? Я все разы свой долг выполнял. И в 1830-м, и в 32-м, и в 34-м, и в 39-м. Сегодня дерутся, и я должен драться. Проваливай!» Жена привратника в конце концов уступила увещаниям мужа, которого поддержал национальный гвардеец, стоявший рядом с ними, мужчина лет 40, с добродушным лицом, окаймленным русой бородой. Он заряжал ружье и стрелял, продолжая разговаривать с Фредериком, невозмутимый среди мятежа, как садовник среди насаждений. Около него увивался юноша в холщовом переднике, чтобы получить патроны и зарядить свое ружье, превосходный охотничий карабин, подаренный ему одним господином. «Бери вон там, у меня за спиной», — сказал ему бородач, — «и спрячься, не то убьют». Барабаны били атаку. раздавались пронзительные возгласы, победные крики «Ура!». Толпа волновалась, как море. Фредерик, попавший в этот водоворот, не двигался. К тому же он был захвачен открывшимся перед ним зрелищем и очень забавлялся. Падавшие раненые, мертвецы, лежавшие на земле, были не похожи на настоящих раненых, на настоящих мертвецов. Ему казалось, что он смотрит спектакль. Над зыбившейся толпой показался верхом на белой лошади под бархатным седлом старик в черном фраке. В одной руке он держал зеленую ветвь, в другой — какую-то бумагу, и упорно ими размахивал. Наконец, потеряв надежду, что его услышат, удалился. Отряд пехоты скрылся, и муниципальная гвардия одна защищала теперь Шато-д'О. Смельчаки потоком ринулись на крыльцо. Их перестреляли. Подоспели другие. Дверь, в которую ударяли железными болтами, гудела. Муниципальная гвардия не сдавалась. Тогда к стене подкатили коляску, набитую сеном, и подожгли ее. Она запылала, как гигантский факел. Приволокли хворосту, соломы, бочонок со спиртом. Огонь пополз вверх по камням стены, все здание начало дымиться, и широкие языки пламени с пронзительным свистом взвились над крышей, над перилами террасы. Второй этаж Пале-Рояль был битком набит национальными гвардейцами. Изо всех окон, выходивших на площадь, раздавались выстрелы. Пули свистели. Вода, вырвавшаяся из пробитого бассейна, смешалась с кровью и образовала лужи. Люди скользили по грязи, спотыкались об одежду, кивера, оружие. Фредерик ступил на что-то мягкое. То была рука сержанта в серой шинели, ничком лежавшего в канаве. Прибывали все новые толпы народа, подталкивая сражавшихся вперед. Выстрелы участились. Винные лавки были открыты. Время от времени туда заходили выкурить трубку, выпить кружку пива, потом снова шли драться. Завыла собака, отставшая от хозяина. Все захохотали. Фредерик пошатнулся. Человек, раненный в бок, хрипя, упал к нему на плечо. Выстрел, направленный, может быть, в него, разъярил Фредерика. И он уже бросился вперед, но его остановил национальный гвардеец. «Ни к чему это! Король бежал! Коли не верите, сами сходите посмотреть!» Утверждение гвардейца утихомирило Фредерика. На площади карусели с виду было спокойно. Четко выделялся на ней, как всегда, отель «Денант». Дома позади него, купол Лувра, видневшийся напротив, длинная деревянная галерея, которая тянулась справа, и пустырь, простиравшийся вплоть до ларьков уличных торговцев, все тонуло в серой дымке, откуда доносился отдаленный гул голосов. В то время как на другом конце площади солнце, прорезавшее облака, ярко освещало фасад Тюильри и белым пламенем вспыхивало в его окнах. У триумфальных ворот валялся труп лошади. По ту сторону решетки люди разговаривали, собравшись кучками в 5-6 человек. Двери во дворец были открыты. Слуги, стоявшие у порога, пропускали всех желающих. В нижнем этаже в маленьком зале были приготовлены чашки кофе с молоком. Какие-то зеваки, шутя, уселись за стол. Другие продолжали стоять, в том числе извозчик. Он схватил обеими руками вазочку с сахарной пудрой, тревожно осмотрелся по сторонам и с жадностью стал есть сахар, все глубже погружая в него нос. У главной лестницы какой-то человек расписывался в книге. Фредерик узнал его по спине. «А, Юссане!» «Ну да», — ответил тот. «Представляюсь ко двору. Какова шутка, а? Не подняться ли нам наверх?» Они вошли в маршальский зал. Портреты славных мужей были в полной сохранности, за исключением портрета Бюжо, которому прокололи живот. Все они стояли, опершись на сабли на фоне пушек, в грозных позах, не соответствовавших моменту. На больших стенных часах было 20 минут второго. Вдруг грянула Марсельеза. Юссане и Фредерик свесились через перила. То пел народ. Люди неслись вверх по лестнице. В их головокружительном потоке мелькали обнаженные головы, каски, красные колпаки, штыки и плечи. Неслись так безудержно, что казались бурлящими волнами, которые поднимались с протяжным ревом, как воды реки, гонимые могучим приливом в пору равноденствия. Наверху толпа рассеялась, и пение смолкло. Теперь слышалось только топанье, смешанное с всплесками голосов. Безобидная толпа довольствовалась тем, что глазела по сторонам. Но время от времени в тесноте чей-нибудь локоть вышибал стекло или валилась на пол стоявшая на столике ваза, статуэтка. Деревянные панели трещали. Все лица были красные, пот лил с них градом. Юссане заметил, а герои не очень-то благоухают. «Вы просто несносны», — возразил Фредерик. Толпа напирала на них, и они очутились в комнате, где под потолком был раскинут красный бархатный балдахин. Внизу, на троне, сидел чернобородый пролетарий в расстегнутой рубашке с лицом веселым и глупым, как у китайского болванчика. На возвышение поднимались и другие, чтобы тоже посидеть на троне. «Прямо сценка из мифологии», — заметил Юссане. «Вот он, народ-властитель». Кресло подняли за ручки и понесли, раскачивая через зал. Черт возьми, как его качает! Корабль государства носится по бурным волнам. Ну и канкан, настоящий канкан! Трон поднесли к окну и под свистки кинули вниз. «Бедный старик», — сказал Юссане, глядя, как трон упал в сад, где его быстро схватили, чтобы отнести к Бастилии и там сжечь. Всеми овладела неистовая радость, как будто исчезновение трона сулило безграничное счастье в будущем. И не столько из мести, сколько ради того, чтобы проявить свою власть, народ стал рвать занавески, бить, ломать зеркала, люстры, подсвечники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель, уничтожая даже альбомы с рисунками и рабочие корзинки. Раз уж победили, надо позабавиться. Чернь насмешливо закутывалась в кружево и шали. Золотая бахрома обвивала рукава блуз, шляпы со страусовыми перьями украшали головы кузнецов, ленты почетного легиона опоясывали проституток. Всякий удовлетворял свою прихоть. Одни танцевали, другие пели. В комнате королевы какая-то женщина мазала себе волосы помадой. За ширмой два игрока занялись картами. Юссане указал Фредерику на какого-то субъекта, который курил трубку, облокотясь на перила балкона. А безумие возрастало. Звенели осколки фарфора и хрусталя. Падая, они издавали такой же звук, как клавиши гармоники. Потом неистовство приняло более зловещую форму. Непристойное любопытство заставляло людей заглядывать во все уголки, открывать все ящики. Каторжники запускали руки в постели принцесс и валялись на них, вознаграждая себя за невозможность изнасиловать королевских дочерей. Какие-то мрачные личности безмолвно бродили по дворцу, стараясь что-нибудь украсть. Но народу было слишком много. В пролеты дверей видна была среди блеска позолоты и облаков пыли темная людская масса, заполнившая анфиладу зал. Все тяжело дышали. Жара становилась удушливой. Боясь, что их запрут, приятели направились к выходу. В передней, на куче одежды, стояла, как статуя свободы, публичная девка, неподвижная, страшная, с вытаращенными глазами. Едва друзья вышли на улицу, как им попался взвод одетых в шинели муниципальных гвардейцев. Сняв форменные фуражки и обнажив облысевшие головы, гвардейцы низко-низко поклонились народу. Видя такое почтение к себе, оборванцы-победители преисполнились гордости. Юссане и Фредерику это тоже доставило удовольствие. Их охватило воодушевление. Они пошли назад к Пале-Рояль. Против улицы Фроманто лежали сваленные на соломе трупы солдат. Юссане и Фредерик хладнокровно прошли мимо, гордясь таким самообладанием. Дворец был полон народа. На внутреннем дворе пылало 7 костров. Из окон выбрасывали рояли, комоды и стенные часы. Из пожарных труб били струи воды, долетавшие до крыши. Озорники пытались саблями перерезать их рукава. Фредерик стал уговаривать студента политехнической школы воспрепятствовать этому. Студент не понял, впрочем, он казался круглым дураком. На обеих галереях чернь, завладевшая винными погребами, предавалась дикому пьянству. Вино лилось рекой, растекалось под ногами. Уличные мальчишки пили из черепков от бутылок и, шатаясь, что-то орали. «Пойдем отсюда», — сказал Юссане. «Такой народ вызывает во мне омерзение». Вдоль всей Орлеанской галереи на тюфяках, положенных прямо на пол, лежали раненые. Пурпурные занавески заменяли одеяло. Скромные мещаночки из соседнего квартала приносили раненым суп и белье. «Что бы там ни было, — сказал Фредерик, — по-моему, народ прекрасен». В большом вестибюле бурлила рассвирепевшая толпа, желавшая подняться в верхние этажи, чтобы завершить разрушение. Национальные гвардейцы, стоявшие на ступенях, пытались удержать ее. Самым отважным казался стрелок без шапки, со всклокоченными волосами в изодранной кожаной амуниции. Его рубашка выбилась из-под пояса и вздулась между штанами и курткой. Он вместе с другими ожесточенно отбивался. Юссане, у которого были зоркие глаза, еще издали узнал Арну. Наконец они добрались до сада Тюильри и вздохнули свободно. Они сели на скамейку и несколько минут просидели с закрытыми глазами, ошеломленные до такой степени, что не могли говорить. Прохожие обменивались новостями. Герцогиня Орлеанская назначена регеншей. Все было кончено. И чувствовалось то особое успокоение, которое следует за быстрыми развязками, как вдруг в окнах дворцовой мансарды показались слуги, рвавшие на себе ливреи. Они бросали их в сад в знак отречения. Народ освистал их. Они скрылись. Внимание Юссане и Фредерика привлек к себе высокий детина, быстро шагавший по аллее с ружьем на плече. Его красную блузу стягивал патронтаж. Лоб под фуражкой был повязан платком. Он обернулся. То был Дюсардье. Он бросился к ним в объятия. «Какое счастье, дорогие мои!» — воскликнул он, не в силах сказать ничего больше. Он задыхался от радости и утомления. Двое суток он был на ногах. Он строил баррикады в Латинском квартале, дрался на улице Рамбюто, спас трех драгун, вступил в Тюильри с отрядом Дюнуайе, потом отправился в палату, а оттуда в ратушу. «Я прямо оттуда! Все прекрасно! Народ торжествует! Рабочие обнимаются с буржуа! Если бы вы знали, что я видел! Какие чудные люди! Как это хорошо!» И, не замечая, что у них нет оружия, прибавил: «Я был уверен, что встречу вас здесь! Трудные были минуты, да что уж там!» На щеке у него появилась капля крови. Но на вопросы друзей он ответил: «Ерунда, штыком оцарапала». «Так оставлять нельзя. Это пустяки, я здоровый. Республику провозгласили. Теперь мы будем счастливы. Журналисты говорили при мне, что скоро освободят Италию и Польшу. Королей больше не будет, понимаете? Свобода на всей земле! Свобода на всей земле!» Окинув взглядом горизонт, он победоносно воздел руки. Но по террасе вдоль берега длинной вереницей спешили люди. «Ах, дьявол, я и забыл! Форты еще не взяты! Побегу туда! Прощайте!» Он обернулся и крикнул им, потрясая ружьем: «Да здравствует республика!» Из труб дворца повалили клубы черного дыма и посыпались искры. Звон колоколов вдали напоминал блеяние испуганных овец. Направо и налево, везде победители разряжали ружья.